Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на Радио «Вера». Мы продолжаем. У нас сегодня в гостях протоиерей Максим Первозванский, клирик Московского храма 40 севастийских мучеников и главный редактор журнала «Наследник», в студии Владимир Емельянов и я, Константин Мацан. Мы сегодня говорим о парадоксальном Евангелии. Сейчас предлагаю вернуться все-таки к тексту и к теме. Много раз сегодня красной нитью звучит у нас мысль, что это не учебник, не таблица умножения Евангелия. Там нет вот формул, которые можно без головы просто механически исполнять. И тут же открывается другая, очень, мне кажется, важная тема. Это степень буквальности понимания евангельских максим, евангельских слов, и, как следствие, степень буквальности исполнения. Потому что, когда мы, с одной стороны, говорим, что надо видеть контекст своей жизни, контекст текста, что, конечно, когда мы читаем фразу в 14 главе Евангелия от Луки, которую сегодня обсуждаем, фразу о том, что «если кто приходит ко мне и не возненавидит отца и матери своей, тот не может быть моим учеником», это не означает, что мы должны тут же возненавидеть своих папу и маму. Но на другом конце этой логики такое удобное православие лайт, как сегодня называется, что все это нужно трактовать. Текст евангельский не буквальный, это некая метафора, которую нужно к себе применить. И, в принципе, можно найти очень удобную, очень легкую такую трактовку этих слов, причем, может быть, не таких радикальных, а, например, более мягких, например, про «подставь левую щеку». Но все-таки это там не про ненависть, не про «вырви глаз», да? Но это же метафора. Да, это об уважении, как бы это о том, чтобы не оскорбляться и не обижаться, когда тебя обижают. Но, может быть, не всегда, да, не каждому нужно подставлять левую щеку. Есть контекст высказывания, есть контекст моей жизни. Вот у меня есть коллега или друг, который настолько меня достает, что уж ему я точно не буду левую щеку подставлять. Евангелие — это же не таблица умножения, это же нужно как-то головой понимать. Вот как-то найти золотую середину?
Нет, невозможно найти золотую середину. Если мы говорим о парадоксе, золотой середины нет. Вот. А есть действительно две рамки, и мы действительно должны обе их удержать. И только держа в голове эти обе рамки о необходимости исполнения Евангелия и о разумной рассудительности, не то, что вот сегодня у меня разумная рассудительность, а завтра что-то другое. Именно обе рамки, что действительно то, о чем мы говорили, война должна быть выиграна, значит, соответственно, башня должна быть достроена. Я должен стать учеником Христа. Я должен... Ведь в первую очередь, что говорится? Отвергни себя. Возьми крест свой и следуй за мной. Я должен отвергнуться себя. Главный враг христианина – это я сам. Это эгоизм. Но и здесь подстерегает целая куча ошибок и проблем. Вот опять-таки из моей священнической практики. Буквально на прошлой неделе у меня состоялся разговор с одним человеком, который, мы с ним обсуждали немножко другую заповедь о любви к другому, как к самому себе. Он говорит, как я могу другого полюбить, когда я себя ненавижу? Стали разбираться, и выяснилось, что это вовсе не смирение, его ненависть к себе, а это действительно глубокое непринятие самого себя, глубокая обида на самого себя, какое-то серьезное внутреннее какое-то повреждение такое личностное. И поэтому вот с таким человеком, прежде чем говорить о любви к другому, как к самому себе, необходимо вообще исправить немножко его отношение к самому себе, принять самого себя. То есть вообще смирение, любовь, оно начинается с того, что человек принимает себя. Дальше он видит в себе там, те или иные грехи или еще что-то, начинает с ними бороться. Вот. Свои интересы личные, шкурные, эгоистические отвергает ради того, чтобы... Там, смотрите, сколько призывов к любви в Евангелии. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Значит, ну, это самый яркий призыв. Ведь что... Все заповеди Господа, они в значительной степени уточняли и развивали заповеди Ветхого Завета. И только об одной сказано: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Вот, то есть любовь – это действительно то новое, что Господь принес в мир. Призыв к любви ко всем людям. Но, опять-таки, у каждого есть свой путь. У каждого есть необходимость держать обе эти парадоксальные рамки. Ведь что такое любовь, настоящая христианская любовь? Это действительно готовность к самопожертвованию ради того, что мы любим. Это может быть, если я люблю там, Бога, я должен быть готов полностью отвергнуться себя, вплоть до пожертвования жизнью, как это было в случае мучеников, ради любви Господа. Если я люблю свою жену и детей, я должен даже до смерти защищать их, пренебрегая собственной там, безопасностью, здоровьем, благополучием, возможно, карьерой, интересами. Ну, как, например, я не знаю, любящий отец отказывается от любимой, но не приносящей заработка работе для того, чтобы подзаработать денег и дать возможность своему ребенку получить образование. Да, понятно, что это отвержение себя. И так далее. Если я, у меня есть, там, допустим, тяжело больной отец или мать, то я тоже отказываюсь от какого-то времяпровождения или части материальных средств и еще чего-то ради того, чтобы обеспечить им необходимый уход, сиделку каждый день или хотя бы по возможности их навещать. То есть я меняю свою жизнь, я отвергаюсь каких-то своих ценностей, интересов и прочее ради другого человека. Вот к чему, собственно, призывает христианство. В первую очередь, отвергнуться себя. А дальше на этом пути действительно есть разные ситуации. Есть масса ситуаций, когда человек, находясь во враждебной среде, например, Авраам, находясь в языческой среде, будучи оседлым человеком, получил призыв «выйди из земли твоей, из дома отца твоего, иди в землю, которую я тебе укажу». Стал кочевником. Ушел за там сотни километров. Господь прямо его призвал, чтобы сохранить его в вере в единого Бога, чтобы вывести его из языческой среды. То есть это важнейший такой момент, когда человек призывается отвергнуться в данном случае его родни. И такие ситуации есть. И действительно, мы знаем из там, жития, допустим, Феодосия Печерского, как его мать не отпускала в монастырь. Там, било и так далее, как он убегал из дома. То есть, возможны разные ситуации. Вот, когда возникает какая-то серьезная конфликтная ситуация, то здесь требуется, с одной стороны, включив рассудительность, с другой стороны, выбирать Господа.
Получается, что, допустим, человек, который, у которого нормальные отношения с родителями, и читает, видит отрывок про то, что возненавидь отца и мать, и тогда станешь моим учеником, если ты этого не сделаешь, то не станешь. Он понимает, что это там речь о...
Просто это не к нему.
Да, то есть, вот в данном случае это логика возможна. Я как раз к этому веду. То есть мы можем сказать, что вот этот отрывок Евангелия сейчас, он не про меня. Он сейчас к моей ситуации отношения не имеет.
Вообще, на самом деле, не случайно в православии такое большое место занимает понятие прелести, то есть заблуждения, в том числе и духовного заблуждения, когда нам действительно сложно отделить истинный призыв Господа к нам обращенный от некоего соблазна, возможно, дьяволом навеянного. Вот мы сегодня говорили про детский крестовый поход. Мы действительно вчера с детьми его обсуждали, он большое впечатление произвел и на меня, и на моих детей. Вот мальчику было откровение. Французскому мальчику-пастушку было откровение, вот, но мы понимаем, и они тогда потом поняли, что это было заблуждение, что это была некая прелесть, что это было бесовское обольщение, когда действительно несколько десятков тысяч христианских детей просто были проданы в результате в рабство в Алжире. А сколько их по дороге погибло, переходя там через горы, потому что из Германии дети шли там через Альпы и так далее. Вот, то есть... Такая сложная ситуация, когда вроде бы духовный призыв, но в результате очевидно оказалось всем, что это духовное обольщение, когда это не был призыв от Господа. Я сейчас не берусь рассуждать, почему Господь так все-таки не остановил их,
вот,
например,
я хотел спросить
или еще что-то.
Раз.
Не знаю, вот не знаю, но в частности, то есть вот такой исторический факт был.
Но тут есть вопрос, может быть, не почему там, их Господь не остановил, а как нам все-таки различить в себе? Потому что вот, с одной стороны, мы только что сказали, что есть... если мы здраво рассуждаем, если мы голову не снимаем в храме, а только шапку или шляпу снимаем, то можем понять, что вот этот отрывок Евангелия сейчас в моей конкретной ситуации не нужно понимать буквально. Это не про мою ситуацию сейчас. С другой стороны, опять-таки, вот другая крайность – это какое-то, может быть, неудобное место. Сказать, ну, нет, это же сейчас не при меня.
Нет,
я это не
вот
буду
смотрите,
буквально
Евангелие. Евангелие – это небольшая книжка. На самом деле, вот если ведь мы можем взять даже какое-нибудь одно Евангелие, допустим, Евангелие от Марка, 30 страниц текста, которые можно прочитать за два дня. Вместе с тем, это Слово Божие, которое обращено к нам, людям, которые уже 2000 лет пытаются как-то его слышать, понимать, обращать на себя. Понятно же, что это не каждая строчка этого текста обращена ко мне буквально. Евангелие – это вообще действительно не буквальная книга. Не в том смысле, что там содержатся только какие-то аллегории.
Но не таблица умножения.
Смысле. Но это точно не прямое руководство к действию. Вот в том смысле, что вот я прочитал, открываю любое место. Знаете, есть даже такая неправильная, возможно, манера. Возможно, когда-то в каких-то особых случаях она правильная, но вообще в целом неправильная.
Когда гадать. Человек
говорит, как же мне поступить? Открою-ка я Евангелие. Вот где откроется, то, значит, и Слово Божие сегодня ко мне, собственно, обращенное. Вот, то есть понятно, что там очень разные вещи могут быть сказаны. И не случайно поэтому, допустим, Евангелие все прочитывается даже для неграмотных людей. Если в каждый день в храм ходить, по сути дела, за год все Евангелие будет прочитано. Вот, и в идеальном случае как-то объяснено, растолковано хотя бы на радио «Вера», если не в храме. Вот, то есть понятно, что это некое общее мировосприятие, из которого действительно каждый из нас для себя сегодня должен что-то понять, что-то должно коснуться его сердца. И очень разные, у одного и того же человека в разные периоды его жизни могут быть совершенно разные акценты расставлены, совершенно разные к нему Господь требования предъявляет сегодня, завтра или послезавтра. И не обязательно это по восходящей. Иногда это да, по нисходящей. Знаете, я не помню, кому из великих там принадлежит такая замечательная фраза. Одно из наших главных заблуждений состоит в том, что мы думаем, что мы всегда сможем сделать то, что на что способны лишь однажды. То есть, действительно, ты можешь когда-то написать там гениальное стихотворение или совершить какое-то там деяние героическое, подвиг, да, или еще что-то. И потом живешь со сознанием «я герой». Но если попросить тебя повторить, совершенно не факт, что у тебя это получится. Точно так же, как нам дается когда-то молитва, когда-то любящее сострадательное сердце, когда мы действительно что-то можем такое делать. И вот то, что мы не всегда на это способны, это очень важная вещь, которая, по идее, должна в нас развивать смирение. То есть, когда мы понимаем, что это не мое. Ну, как, знаете, покойный владыка Алексей говорил, как Господь, в частности, в нем смирение, ему смирение прививал. А он был замечательный преподаватель, лектор, преподаватель Московской духовной академии. Он говорит, я всегда хорошо преподавал, студентам очень нравилось. Но стоило мне начать думать, какой я хороший преподаватель, как у меня обязательно состоялась полностью провальная лекция или семинар. Почему я стою, спина мокрая, я не могу ни слова нормального сказать, в голове ни одной мысли, хотя я как бы об этом уже 10 лет рассказываю каждый год. Я понимаю, что это Бог мне или дает, или не дает. И я здесь, собственно, как бы не я хороший или плохой лектор. То же самое, я думаю, можно сказать, любой священник. Скольким людям он, любой священник, помог? Вот самый заурядный священник, он же постоянно помогает людям и видит плоды своей помощи. Замечательный повод помнить, какой я хороший. И тут же обязательно, вот я уже теперь могу сказать, собственно, про себя, многие люди обращаются ко мне за советом, просто приходя в храм, не потому что даже лично ко мне. И знаете, я вот могу точно сказать, что я давал советы, которые, ну, приводили не к хорошим результатам. И это очень смиряет.
Когда люди потом приходили, говорили, батюшка, я вот к вам пришел, сказал,
и получилось вот такое.
Сказали,
да, а получилось вот такое.
Ну и...
Вот такое.
Да.
Да, и чего, простите.
Говорите вы им.
Да, да, единственное, что я могу в свое оправдание, как бы, но я этого не говорю в таком случае, если ко мне про другого священника, я говорю, знаешь, без воли Божией волос твоей головы не опадет, как бы не упадет. Раз Господь попустил, значит, так, в общем, тебе было надо. В свое оправдание я этого никогда не посмею сказать, вот, потому что, ну, объясняя человеку ситуацию с ним произошедшую, это можно, как бы, но к смирению это развивает ого-го. То есть, когда ты понимаешь, ты сказал, и кто-то умер. Как с этим жить потом?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Первозванский, клирик Московского храма 40 севастийских мучеников и главный редактор журнала «Наследник», сегодня в гостях в программе «Светлый вечер».
Вот у меня еще такой вопрос относительно молитвы, скажем, да, священники говорят, надо ходить в храм, в праздники, в воскресенье, это обязательно, исповедь перед этим, причащаться нужно, тоже разумно, вообще хотя бы раз там в две недели, ну, в месяц уж, пожалуйста, давай приди, и, значит, все разберем, поговеешь, причастишься, и сил тебе это даст. С другой стороны, мы открываем Евангелие, где Иисус говорит, что не надо вот этих всех слов, вот этих лишних, там, как некоторые молятся, там, показухи вот этой, домой к себе прийти, дверь закрой и помолись вот этой молитвой, да, и говорит, какой молитвой. И многие люди, читая это, некоторые люди, читая это, думают, а действительно, а вот я дома, вот я сейчас дверь прикрою, там все оставлю. Вот мне здесь тишина, здесь моя комната, здесь хорошо. Я себе здесь вот красный уголок этот, да, устроил. Я поставил иконы, у меня там молитва слов лежит, у меня тут свечки, у меня тут маслица там и все. И вот здесь я помолюсь. И вот здесь я расскажу о том перед образами. Вот о том, что я плохого совершил, я раскаюсь и так далее, и так далее.
Но, знаете, у подавляющего большинства людей, которые вот так дома действительно молятся, не возникает вопросов о том, что надо ходить в храм. Обычно люди, которые не ходят в храм или не хотят ходить в храм, они говорят, ну ведь надо же, не надо же, да, действительно, затвори двери, помолись втайне отцу своему, который втайне, отец, видящий тайное, там, воздаст тебе явно. Просто в большинстве случаев такие люди и дома не молятся. Это то же самое, когда люди говорят, у меня Бог в душе. Вот.
Ну, это мы говорили, да, карманный бог такой.
Ну, не, он в душе, типа, да, я в Бога верю, я знаю, что он там есть, но жизнь-то складывается так, ты, Господи, там на небе, у тебя свои дела, я здесь на земле, у меня свои дела, я тебя не трогаю, ты меня не трогай. Люди, говорящие, что у них Бог в душе, на 99% с Богом вовсе никак не общаются, нет у них Бога при этом в душе. То же самое и здесь, то есть люди, которые действительно, в большинстве случаев есть исключения, я их знаю, мы можем чуть позже о них сказать, у них возникает потребность и в храмовом богослужении. У них возникает потребность, ведь самое главное в храме что? С одной стороны, это, да, общая молитва.
Соборность
это,
вот этого,
да. Это поддерживает, это помогает, это вдохновляет, это дает силы. Сколько бабушек, которые вынуждены там в силу своего здоровья уже не имеют возможности посещать храм, они с таким счастьем и слезами на глазах, когда их родные привозят несколько раз в год в храм, говорят, вот слава тебе, Господи, я всего этого была лишена. То есть в храме есть то, чего действительно дома как бы нет. Но самое главное, что есть в храме. В храме есть таинство. В храме действительно мы можем получить то, чего мы не можем получить дома. Мы можем причаститься. И поэтому, еще раз говорю, у людей, у которых Бог в душе по-настоящему, которые действительно молятся, у них не возникает никаких сомнений по поводу того, что они должны быть в храме. Да, бывают всякие заморочки про попов, которые, значит, типа плохие, поэтому я не буду туда ходить, или по поводу какого-то особого прелестного состояния уже, которое бывает и у подвижников. Вот. Но, в принципе, если ты достиг каких-то высот, то да, ты можешь, ну, понятно, что отшельники, они, ну, и то они собирались раз в неделю, постарались на общее богослужение. Или, то есть, понимая это как важнейший элемент своей жизни, пусть это было не с такой регулярностью, как у монаха общежительного монастыря, который каждый день ходит на службу, вот, но все равно они понимали, что без храмового богослужения, и этим наполнено, на самом деле, Священное Писание, апостол Павел, когда вы собираетесь в церковь и так далее, то есть, это важный момент. Где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них, это прямые слова Господа из Евангелия. Вот, то есть отрицать саму необходимость, нет, это, как правило, все-таки отговорка.
Угу. Если продолжать разговаривать о непростых или парадоксальных местах Евангелия, да, есть такая история, я ее несколько раз в нескольких статьях пересказывал, в один благотворительный фонд пришла заявка на грант на открытие православного боксерского клуба. И один из, значит, экспертов фонда сказал: «О, я знаю название этого клуба, подставь левую щеку». Вот. Вот я уже сегодня цитировал этот отрывок из Евангелия. Все-таки вряд ли же это о том, чтобы что нужно давать, чтобы тебя били.
Ну, вообще, это один из главных упреков, которые, в частности, мусульмане обращают, мусульманские мужчины обращают к христианским мужчинам. Вот мы, например, бойцы, а вы, значит, должны подставлять левую щеку. На самом деле, нет больше той любви, если кто душу свою положит за друзей своих, сказал Господь в Евангелии. То есть, защищая других, никакой речи о том, что я должен подставлять левую щеку, не идет. Именно на этом основании стоит и православное воинство, и так далее. То есть ни в коем случае мы не отрицаем необходимости защиты других, защиты своей, допустим, жены, своих детей и так далее. В том числе и защиты себя, если ты не принадлежишь только себе. Это интересный момент. Один из первых крупнейших расколов в церкви, донатистский раскол, который, собственно, был в IV веке, в начале IV века, который в результате и положил в свое время конец Великой Африканской церкви, вот, он строился на том, что во времена гонений было принято решение епископам разрешать уклоняться от гонений. Поскольку не то, что там, когда тебя схватили, отрекаться от Христа, ни в коем случае, но уклоняться от гонений. Вот ты знаешь, что завтра христиан здесь будут гнать. Вообще-то христианам не предписывалось спасаться, а предписывалось, в общем, как-то так вот мужественно
принимать,
да, и вспоминая там и Поликарпа Смирнского, не мешайте мне стать пищей зверей и так далее. А уж тем более, как бы епископам, казалось бы, которые вот самые лучшие. Так вот, было принято на соборе соответствующим решением, что поскольку после прекращения гонений, если епископа убивают, то церковь находится в расстройстве, Значит, вот ради пользы церковной, не ради епископа и спасения его души, он в этом должен отвергнуться себя и своего желания соединиться со Христом через мученичество, он должен уклоняться от гонений. Вот когда гонения эти прекратились, а гонения были массовые, вот, многие епископы вернулись как бы вот из бегов, из ссылки, а те, кто претерпели, мученики и свидетели, говорят, ну вот, мы тут мучились, а вы, значит, соответственно, бежали, и теперь вы вернулись и опять хотите стать епископами? Вот, и на этой почве возник действительно мощнейший донатистский раскол. Это, напоминаю, начало IV века. То есть, казалось бы, вот епископ, он же монах, он, вот он не принадлежит сам себе, и он не должен подставлять левую щеку. Это не значит, что он должен брать автомат и начинать там защищаться. Но он, по крайней мере, может уклониться от схватки. Он не обязан принимать мучения. То же самое можно сказать, например, я вот, ну, как-то у меня не случалось такого, но я на себя это примерял. А что бы я должен был бы сделать, если бы на меня в темной подворотне кто-нибудь напал? Вот должен ли я там ноги в руки и бежать? Uh-huh. Или надо срочно подставлять другую щеку? Вот. Я понимаю, что да, на мне семья. Я не готов, как эти мальчики, которые пришли к Марселю и молились о том, чтобы море расступилось, просто так искушать Господа Бога, что он позаботится о моей семье. Вот, я ноги в руки и бежать для себя решение принял. Конечно, я как священник не должен вступать там в драку или еще что-то, но вот, так сказать, пнуть посильней в пах и бегом, это я для себя принял, что вполне допустимое для меня поведение, именно потому, что я не до конца принадлежу себе, не чтобы себя защитить. И мне кажется, это важно, что если ты не принадлежишь себе, или ты должен защищать тех, кто тебе верен, там, семья, если ты воин, то и отечество, так, либо ты должен уж, по крайней мере, убегать.
Приходит человек в храм, да, и слышит самвона очень мудрые, очень правильные слова в проповеди, это комментарий к Евангелию, и может кому-то показаться, что вот священники на нас накладывают бремена неудобоносимые. Что вот снова к вопросу о буквальности или небуквальности понимания, да, евангельского текста. Вот скажет священник, например, там,
для меня это очень живая ситуация. Вы знаете, я вот у нас сейчас на... Это, поверьте, это не реклама. На сайте журнала «Наследник» развернулась дискуссия, когда на статью иеромонаха Иакова, насельника Новоспасского монастыря, когда отец Иаков размышлял о том, что все наши, вот вся наша такая вялая христианская жизнь, она от нерешительности, от того, что мы не готовы последовать за Христом до конца. Вот. Молодой человек написал такое очень жесткое письмо, там, на две страницы, буквально с обвинениями, значит, отца Иакова в том, что он, может, и у престола там стоять не должен, раз он пытается наложить неудобоносимые те самые бремена на людей, что как это вы, вот, что значит, необходимо мне действительно оставить семью, необходимо мне там не работать, необходимо мне, значит, только молиться, поститься и слушать радио «Вера». Вот, понятно, что... И вот это продолжается у нас сейчас обсуждение, это живая тема, то, что вы говорите, без этого как бы никуда. Насколько конкретно к себе в конкретном случае я должен приложить те или иные слова Христа. Я глубоко убежден, что любой человек призван к тому, чтобы отвергнуться себя и идти за Христом до конца. Вот по той максиме «будьте святы, потому что я свят». Отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мной. Но крест этот, во-первых, он разный для разных людей. И понять, в чем конкретно мой призыв, это, в общем, задача моей жизни. Во-вторых, не каждый из нас Александр Матросов, в том смысле, что от нас требуется одноразовое деяние – броситься на амбразуру и там закончить свою земную жизнь. Иногда этот подвиг растянут на десятилетия, и если я в 15 лет осознал себя действительно христианином, это не значит, что моя жизнь сейчас закончится, я, вполне возможно, доживу и до 90. Вот, то есть это...
Другое дело, как?
Да, вот в этом вся речь, что действительно я должен... в своей жизни, отвергая себя по максимуму, с максимальной решимостью, идти за Христом. Но в чем мой путь? Вот это самый сложный вопрос всегда. Как узнать волю Божию? Я понимаю, что это тема отдельной передачи. Вот, но я хочу зафиксировать это, что без знания воли Божией радикальных действий предпринимать нельзя.
А может быть так, что человек и стал христианином, он принял крещение, он старается, он изо всех сил. А вот он так и не смог понять, в чем его крест. Каким крестом Господь его наградил?
Вспомним евангельского юношу, который спросил Господа, что мне делать. Мы сегодня уже не раз его упоминали, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Что мне делать? Соблюди заповеди. Какие? Уточняет юноша.
Вот эти.
Вот эти заповеди. Значит, когда юноша говорит, я уже соблюл это от юности моей, вот тогда он удостаивается конкретного креста. После того, как Господь, еще раз фиксируем это, посмотрел на него, полюбил его и сказал ему, тогда все, что имеешь, раздай, приходи и следуй за мной. Он не сказал ему там, иди туда-то, он не сказал ему еще что-то, он дал ему конкретный, уже конкретный задание. Ответ, конкретное задание, что ему конкретно нужно сделать. Вот это очень важный, мне кажется, момент, что для каждого из нас, это помните, как тоже в притче о богаче и Лазаре. Ну, пошли Лазаря, у меня там 4 брата, если он им явится, он говорит, нет, если Моисея и пророков не послушают, то если кто из мертвых воскреснет, не поверит. То же самое и здесь, есть Моисей, есть пророки, есть заповеди Божии, есть вера в спасительные страдания Господа нашего Иисуса Христа. То, что радикально отличает нас от Ветхого Завета. То, что мы верим, что Господь Иисус Христос воскрес, и Он является нашим Спасителем. Вот исходя из этой нашей веры, соблюдения заповедей Божьих, значит, вот если мы прошли по этому какой-то путь и соблюли это, и можем сказать, что да, мы вот действительно пытаемся идти по этому пути, то тогда на этом пути, может быть, кто-нибудь из нас... И многие люди удостаиваются и конкретного призыва. Не через мистические озарения там, или еще через что-то, а просто через обстоятельства жизни. Вот, знаете, кому-то посылается, вот у меня есть знакомая, допустим, многодетная семья, которые много лет идут по христианскому пути воспитания своих детей и христианской жизни. Им посылается больной ребенок. Уже вследом за много-много-много родившихся детей посылается больной ребенок. У кого-то умирает супруг. Кому-то лично посылается какая-то тяжелая болезнь. Кого-то там, вот как это сейчас иногда бывает, я не знаю, ты вот шел, хотел послужить Христу, а тебя давай распределение. Ты там где? Ты значит, москвич, семинарию закончил? Давай, приезжай в Узбекистан. Или там, хорошо, если в Узбекистан, а я, может, никогда холода не любил, а меня куда-то на Таймыр, да, или в Якутию. Давай, послужи, вот тебе конкретный призыв.
Узбекистан и Якутия сами по себе прекрасные места.
Да, а там, нет, я не говорю, что это, я просто к тому, что ты рассчитывал, может быть, на другое, но к тебе конкретно оказался обращен призыв Господа. Вот поезжай. Вот исполняй, потому что это не по тебе, не нравится. Так сказано же, отвергнись себя.
Ага. И он едет в эту нищую церковь с 5-6 детьми, с матушкой со своей, ни быт не налажен, ничего.
Ну вот если к нему конкретно обращен этот призыв, и если он понимает, что это, а ведь это тоже через и молитву, собственный подвиг какого-то молитвенного труда и размышлений, и рассуждений, если он понимает, что это действительно призыв, обращенный к нему Господом, то пусть даже это все выглядит как какой-то самодурный начальник куда-то меня, значит, несчастного отправляет, вот, ну, значит, надо ехать, положившись на волю Божию. Нет, конечно, если тебе самодурный начальник говорит, с крыши прыгни, вот этого делать не надо. То есть, если там жизнь, угроза жизни и здоровью. Но я хорошо помню, как мы с матушкой в один из периодов тоже меня там отправили на послушание, которое, собственно, я почти что сам себе выбрал, и семью с собой я должен был тащить. Я уже там, а она еще здесь. Вот, и она мне звонит, спрашивает, слушай, ну там хоть кухня-то будет? Я говорю, я не знаю. Вот понятно, что это такая молодость и все остальное, там и кухня была, и все хорошо, и в результате оказалось, когда мой знакомый приехал, чтобы нам всем так жить. Вот. Но когда мы за это закладывались, никто об этом даже не догадывался. Поэтому есть вера, есть желание послужить Господу. Вот тебе ответ, поезжай. Ну не умрешь же ты ни в Якутии, ни в Узбекистане. Ну не умрешь.
Ну да, меня весь наш сегодняшний разговор как-то навел на такую мысль по-другому вообще прочитать немножко отрывок, с которого мы сегодня начали. Вот мы начали со слов Христа из Евангелия от Луки. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой своей жизни, тот не может быть моим учеником». Я вот после ваших слов обратил внимание, что тут же не сказано просто «кто не возненавидит отца и матери». Но сначала сказано «если кто приходит ко мне».
Вот. То есть и заканчивается и всей, да, жизни своей.
То есть все-таки первично именно мысль о том, как нам выстроить отношения с Богом, и как-то вот для меня это вписывается вот в известную максиму, что если Бог на первом месте, то все остальное на своем. То есть если ты приходишь к Богу, тогда встает вопрос о том, а как мне уже под Богом и с Богом осмыслить отношения с родителями, отношения со своей остальной жизнью.
Да, и понимая приход к Богу не то, что я сегодня проснулся верующим человеком, а вчера еще был атеистом, а что я действительно как-то попытался пожить и понять, что это такое. Это тоже, в общем, не секундный момент.
Спасибо вам, отец Максим. Очень ценно всегда вот эти вот просветительские беседы. Вообще, чем больше их, тем лучше, потому что и у людей сомнений много, и вот эти вот парадоксальные моменты вскрываются, и у людей все встает на место. И побуждают вновь открывать Евангелие, читать его, вдумываться в него и искать и верить. У нас сегодня в гостях был протоиерей Максим Первозванский, клирик Московского храма 40 севастийских мучеников, главный редактор журнала «Наследник». С вами были Владимир Емельянов и Константин Мацан.
Спасибо, до свидания.
Всего доброго.
До новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».